509-й прислушался. Голос показался ему знакомым. Он осторожно присел за грудой мертвецов и затаился. Он знал, что в эту ночь Левинский собирался привести кого-то из трудового лагеря, чтобы спрятать здесь на несколько дней. Но, согласно старому правилу, что знать друг друга должны только связные, Левинский не сказал, о ком конкретно идет речь. Человек говорил тихо, но очень четко. «Нам нужен каждый, кто с нами», — произнес он. «Когда рухнет национал-социализм, впервые не будет сплоченной партии, которая могла бы принять на себя политическое руководство. За 12 лет все расколоты или разграблены, остатки ушли в подполье. Мы даже не знаем, сколько от них осталось. Для создания новой организации потребуются решительные люди. Из хаоса поражения выплывает одна единственная партия, национал-социалистская. Я имею в виду не попутчиков, примыкающих к любой партии, а ядро. Оно организованно уйдет в подполье и станет ждать, когда можно будет снова выйти на поверхность. Против него-то и придется вести борьбу, и для этого нам нужны люди». «Это Вернер», — подумал 509-й. «Это наверняка он. Но, насколько мне известно, он умер». В темноте ничего невозможно было разглядеть. Ночь стояла безлунная и туманная. «Массы в значительной степени деморализованы», — продолжал человек. 12 лет террора, бойкота, доносов и страха сделали свое дело. К этому добавляется теперь уже проигранная война. С помощью подпольного террора и саботажа нацисты еще не один год смогут держать многих в страхе. Придется снова вести борьбу за этих запуганных, сбитых с толку людей. По иронии судьбы, противостояние нацистам в лагерях крепче, чем за их пределами. Нас здесь спрессовали воедино. Вне лагеря группы разобщены. Там было не просто поддерживать связи друг с другом, здесь это проще. Там почти каждый старался выстоять в одиночку, здесь чувствуют локоть друг друга. На это нацисты никак не рассчитывали. Человек рассмеялся. Это был короткий, безрадостный смех. «Кроме тех, кого уничтожили», — добавил Бергер, — «и тех, кто умер». «Разумеется, кроме тех. Но мы и сохранили людей. Каждый из них стоит сотни других». «Это, без сомнения, Вернер», — подумал 509-й. Он уже снова взялся за аналитическую и организационную работу, произносит речи. Остался фанатиком и теоретиком своей партии. «Лагеря должны стать ячейками восстановления», — снова раздался тихий, но ясный голос. «На первых порах три момента представляются самыми важными. Первый. Пассивное и, в крайнем случае, активное сопротивление эсэсовцам, пока они в лагере. Второй. Предотвращение паники и эксцессов при передаче лагеря новым властям. Мы должны быть образцом дисциплинированности, ни в коем случае не руководствоваться местью. Впоследствии суды в надлежащем порядке...» Человек сделал паузу. 509-й встал и направился к группе. Там были Левинский, Гольштейн, Бергер и один незнакомец. «Вернер!» — окликнул 509-й. Человек пристально посмотрел в темноту. «Ты кто?» Он выпрямился и подошел ближе. «А я думал, ты умер», — проговорил 509-й. Вернер заглянул ему в лицо. «Коллер», — ответил 509-й. «Коллер? Ты жив? А я думал, ты уже давно умер. Тут как тут, совершенно официально». «Он 509-й», — заметил Левинский. «Значит, ты 509-й. Это упрощает дело. Я ведь тоже официально умер». Оба пристально разглядывали друг друга сквозь темноту. В этой ситуации не было ничего сверхъестественного. Кое-кто в лагере уже находил того, кого считал умершим. Но 509-й и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Они были друзьями, потом политические убеждения разлучили их. «Значит, теперь ты здесь?» — спросил 509-й. «Да, на несколько дней». «Эсэсовцы прочесывают заключенных на последние буквы алфавита», — сказал Левинский. «Схватили Фогеля. Он попался в руки тому, кто его знал, чертов унтершарфюрер. «Я не буду вам в тягость», — сказал Вернер. «Я сам позабочусь о своей еде». «Разумеется», — проговорил 509-й с едва заметной иронией. «Иного я от тебя не ждал». «Завтра Мюнцер достанет мне хлеба и передаст Лебенталю. Он достанет больше, чем только для меня. Кое-что перепадет и вашей группе». «Я знаю», — ответил 509-й. «Я знаю, Вернер, что ты ничего не берешь просто так. Ты будешь в 22-м? Мы можем поместить тебя и в 20-м». «Я могу остаться в 22-м». «И ты тоже. Теперь ведь Хантки больше нет». Никто из присутствующих не почувствовал, что между обоими произошла своеобразная словесная дуэль. «Какое же ребячество», — подумал 509-й. «Давным-давно мы были политическими противниками, но до сих пор никто не хочет уступить друг другу. Я ощущаю идиотское удовлетворение от того, что Вернер ищет пристанище у нас. Он мне намекает, что без помощи его группы Хантки, вероятно, расправился бы со мной». «Я слышал, что ты сказал», — поговорил он. «Так оно и есть. Чем мы можем быть полезны?» Они еще посидели снаружи. Вернер, Левинский и Гольштейн спали в бараке. Лебенталь должен был разбудить их через 2 часа, чтобы поменяться местами. Ночью стало душно. Тем не менее, Бергер был в своей гусарской венгерке. На этом настоял 509-й. «Как новый староста?» — спросил Бухер. «Какой-нибудь Бонза?» «Он был им еще до прихода нацистов к власти. Не слишком крупный, средний. Бонза провинциальных масштабов. Старательный, коммунист. Фанатик без личной жизни и юмора. Сейчас он один из руководителей лагерного подполья». «Откуда ты его знаешь?» 509-й задумался. «До 1933 года я был редактором газеты. Мы нередко дискутировали, и я часто нападал на его партию». «На его партию?» «На его партию и на нацистов. Мы были против тех и других». «А были за что?» «За то, что сейчас звучит довольно возвышенно и смешно. Человечность, терпимость и право каждого на собственное мнение. Смешно, правда?» «Нет», — ответил Агасфер и закашлялся. «А что еще?» «Месть», — неожиданно проговорил Мейергов. «Еще месть. Месть за это вот здесь. Месть за каждого умершего. Месть за все происшедшее». Все удивленно подняли глаза. У Мейергова передернулось лицо. Он сжал кулаки и каждый раз, произнося слово «месть», стучал ими по земле. «Что случилось с тобой?» — спросил Зульцбахер. «Что с вами случилось?» — ответил Мейергов вопросом на вопрос. «Он с ума сошел», — проговорил Лебенталь. «Он выздоровел и оттого рехнулся. 6 лет он оставался запуганным парнем, который боялся открыть рот. И вот чудо спасло его от крематорской трубы, и теперь он стал Самсоном Мейергофом». «Я не желаю мести», — подшептал Розен. «Я хочу только вырваться отсюда». «Что? По-твоему, все эсэсовцы должны убираться отсюда без сведения с ними счетов?» «Мне все равно. Я хочу только одного — выйти отсюда». Розен в отчаянии сжал кулаки и прошептал с такой настойчивостью, будто все сейчас зависело от этой фразы. «Я не желаю ничего другого, кроме одного — вырваться отсюда, вырваться отсюда». Мейергов уставился на него. «Знаешь, кто ты? Ты...» «Успокойся, Мейергов», — запротестовал Бергер. «Мы не желаем знать, кто мы. Все мы здесь не те, чем мы были и чем мы хотели бы стать. А чем мы в действительности еще являемся, выяснится позже. Ну кто может знать это сейчас? Сейчас мы можем только ждать и надеяться, и, пожалуй, молиться». Он обвязался своей гусаркой и снова лег. «Месть», — задумчиво произнес Агасфер некоторое время спустя. «Для этого потребовалось бы много мести. Месть вызывает новую месть. И какой от этого толк?» Засветился горизонт. «Что это было?» — спросил Бухер. Раздались едва слышные раскаты грома. «Это не бомбардировка», — проговорил Зульцбахер. «Опять гроза собирается, но слишком тепло». «Если пойдет дождь, мы разбудим тех, кто из трудового лагеря», — сказал Лебенталь. «Тогда они смогут устроиться здесь, снаружи. Они ведь крепче нас». Он повернулся к 509-му. «Твой друг Бонза тоже». Снова сверкнула молния. «Никто из вас тут в лагере не слышал об отправке заключенных?» — спросил Зульцбахер. «Это все слухи, самые последние. Планируется отобрать 1000». «О, Боже!» Бледное лицо Розена светилось в темноте. «Конечно, заберут нас, самых слабых, чтобы от нас отделаться». Он посмотрел на 509-го. Все подумали о последнем транспорте, который они видели. «Это молва», — сказал 509-й. «Сейчас почти каждый день слышишь уйму всяких слухов. Давайте сохранять спокойствие, пока не поступит приказ. Тогда и посмотрим, что смогут сделать для нас Левинский, Вернер и те, кто работает в канцелярии. И мы сами здесь». Розен содрогнулся. «Помните, как они тогда вытаскивали тех за ноги из-под кроватей?» Лебенталь презрительно посмотрел на него. «Ты в своей жизни ничего не видел похлеще этого?» «Да». «Однажды я оказался на большой скотобойне», — сказал Агасфер, «ради кошерной пищи в Чикаго. Иногда животные понимали, что с ними произойдет. Нанюхавшись крови, они неслись, как эти вот тогда, куда-нибудь. Их тоже вытаскивали за ноги». «Ты был в Чикаго?» — спросил Лебенталь. «Да». «В Америке? И вернулся оттуда?» «Это было 25 лет назад». «Ты вернулся?» — Лебенталь уставился на Агасфера. «Неужели такое бывает?» «Я тосковал по дому, в Польше». «Знаешь что?» — Лебенталь осекся. «Для него это было уже чересчур».